«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
С вами Алексей Нарышкин. Добрый день. Это программа о профессиях «Изнанка», где героем может стать каждый из вас. Если вы хотите рассказать о своей специальности, напишите мне на почту изнанка2019@gmail.com. Сегодня рассказываем про работу шеф-повара. Напротив меня шеф-повар Василий Емельяненко, которого пользователи интернета знают как популярного фуд-блогера. Василий, я вас приветствую.
Добрый день, Алексей. Я шеф-повар. В профессии нахожусь уже 11 лет, а мне сейчас ровно 40.
А сколько, вы, поскольку человек многогранный, даже в плане кулинарии, объясните, сколько сейчас у шеф-повара современного есть возможности заработать?
Если в рамках ресторана шеф-повар зарабатывает в среднем от 85 до 150. Вот насколько мне известно, в каких-то городах южные регионы России, Краснодар, курорты Краснодарского края, есть отели, где шефы, вот имея там 4-5 ресторанов, получают где-то 500-600 тысяч рублей в месяц. Но это дорогие очень отели, и это нужно, чтобы ты был 7 пядей во лбу. Ну, то есть, даже не столько там суперспособный, сколько и распиаренный. И у тебя должно быть много проектов проведенных, открытых, и ты должен уметь различные кухни знать.
А, хорошо, что вы сказали про деньги, но на самом деле я вас спрашивал немножко про другое, потому что вот у вас же, вы не только работаете в ресторане, вы еще блогер, у вас куча различных мероприятий, я скорее про возможности заработать.
А, про возможности?
То есть, где шеф-повар себя в 2019 году может применить?
Возможностей здесь масса. Во-первых, быть лицом какого-то бренда. Я сейчас являюсь лицом бренда «Помидорка», который выпускает томатную пасту. Все знают, это в магазине, и такой очень популярный. Там я не буду говорить, какой у меня контракт, какой стоимости. Потом есть YouTube, который монетизирует. Во-вторых, спонсоры приходят на канал, когда у тебя есть уже определенная аудитория, у тебя есть цена среднерыночная, то есть там монетизация.
То есть изначально-то у вас, наверное, есть аудитория в YouTube, потом туда к вам приходит спонсор, потому что понимает, что можно на эту аудиторию
транслировать.
Да.
Вот, потом, значит, проводится по России масса мероприятий, крупных фестивалей. И меня очень часто приглашают в разные регионы России для того, чтобы сделать какое-то одно огромное блюдо. Я специализируюсь по супам, у меня даже на канале есть вот большой объем супа, мы наконец-таки сняли его. И такого рода мероприятия, они всегда неплохо оплачиваются, потому что это, как правило, хедлайнерская история. То есть я хедлайнер фестиваля, меня приглашают, на меня делают ставку, меня везде рекламируют для того, чтобы приезжали люди и попробовали то, что я готовлю. Какие-то мелкие всякие мастер-классы в рамках выставок, там пир гастрономических и так далее, спонсорские опять же. Ну, в среднем...
Значит, давайте сразу скажем, вы миллионер. Миллион вы в месяц у вас получается?
Нет.
Совсем меньше?
Меньше получается. Где-то в среднем, где-то около 8 миллионов в год.
Я читал до эфира истории разных поваров, и обычно истории эти похожие. Обычно говорят, что вот все мальчики нормальные у нас во дворе ходили играть в футбол, а я вот почему-то шел в магазин, покупал продукты и, в общем, готовил. Мне было 10 лет, 12 лет, 14 лет. Почему вы так поздно к этому пришли? Значит, вам 40 лет, 11 лет вы готовите. До 29 лет у вас профиль какой был? Вы кем работали? Как вы зарабатывали?
Я 8 лет работал на телеканале ТНТ рекламой занимался, а до этого...
Жизнь помотала?
Да, везде. Я чайным мастером в китайской чайной культуре работал. Даже работая чайным мастером, я сейчас вспоминаю о том, что я каждый божий день, днем-то делать нечего, вечером же все чайные церемонии, ходил на Бауманский рынок. Я перезнакомился со всеми продавцами, всех специй и всего прочего. Я с ними консультировался, что бы я сегодня хотел приготовить. Они мне рекомендовали какие-то там вещи, продукты. Я приходил, готовил еду на став. А потом, когда жена говорит, у тебя классно получается. Я начал углубляться. Я понял, что у меня мозг впитывает все, как губка. У меня все по полочкам раскидывается. Я начинаю четко понимать, где какое блюдо, как, что соединяется, какой вкус получается. То есть 3D-изображение еды. Мне можно дать любое блюдо, я расскажу, как оно готовилось,
вот,
технология.
Слушайте, а вы можете, увидев рецепт, сразу понять, какой в итоге вкус получится?
Да, конечно. Я попробовал чай, я попробовал сахар, я попробовал то, хлеб черный, белый, такой-сякой, с зернами без зерен. И это у меня память вкусовая откладывается. И все, что я попробовал там за всю свою жизнь, я помню вкус этого. И поэтому мне несложно представить, черный хлеб бородинский, намазанный маслом, например, и посыпанный там черной какой-нибудь копченой солью. То есть я четко осознаю этот вкус, я знаю, что это будет.
Значит, вы самоучка. Никаких техникумов, мастер-классов.
Если говорить о профессиональном образовании, у меня его нет. Долгое время я почему-то этого стыдился, а потом, когда понял, что есть масса людей с профессиональным образованием, которые вообще не понимают в еде, не умеют готовить, я перестал этого стыдиться и всегда говорю, да, у меня нет профессионального образования, но у меня есть каждый год, я выстраиваю план своей жизни. То есть вот этот год у меня, 19-й, он построен весь на обучении. То есть я понял, что мне недостаточно образования, и поэтому в этом году я прям все вкладываю в обучение. Я в этом году уже был в 3 ресторанах. 1, 2 и 3 звезды Мишлен на стажировках в Европе. Соответственно, у меня сейчас в конце октября, в начале ноября кондитерский курс.
Ваши кумиры, если мы говорим о блогерах, может быть, в принципе, о шеф-поварах. Люди, которые придумали какие-то рецепты крутые, которые до сих пор помнят. Кто эти люди, есть ли они?
Ну, у всех, наверное, блогеров Джейми Оливер, у многих блогеров кумир, потому что здесь не вот эта вот его способность мыслить, она, конечно, эксклюзивная. Джейми Оливер, который человек как раз-таки один из самых талантливых в мире говорителей и делателей одновременно. И как он собирает блюда, они же у него простейшие. Ведь простейшие. И когда каждый раз пересматриваешь, думаешь, блин, как он это придумывает? Почему он это создает? Но вот меня уже YouTube-канал и люди приучили к тому, что я переквалифицировался на простую кухню, я перестал идти в сложную кухню.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Шеф-повар Василий Емельяненко сегодня в программе «Изнанка» на Эхе. Работать в мишленовском ресторане – это мечта для шеф-повара?
Если в какой-то момент времени у меня была мечта, наверное, в первую очередь побывать, а не работать там, я побывал и понял, что у меня не будет мечты работать там. Я не хочу работать в таком ресторане.
Почему? Вам можно на это сказать, что вы какой-то неамбициозный?
У меня в другом амбиции проявляются. Ресторан все-таки это вот такая штука, которая там заставляет тебя сидеть в 4 стенах. Мишлен это когда ты в итоге доходишь до точки, когда находишь поставщиков и стабильно выстраиваешь работу с хорошим продуктом. 100% гарантия качества у тебя есть. И большое количество персонала, который очень скрупулезно обрабатывает продукт. Везде все снимают пленочки, аккуратно подрезают, везде у каждого свой нож, чтобы было острое, чтобы все было красиво. Очень сложный технологический процесс. 3 звезды – это блюда, которые оттачиваются годами, и ради которых там люди приезжают. Но это еще чаще видовые рестораны. Но номер 1 – это вкус. Номер 2 – это красота подачи. И номер 3 – это, соответственно, там интерьер. А то и на 4-м месте интерьер. На интерьер никто не смотрит, как правило. Должно быть просто чисто, аккуратно очень.
3 звезды мишленовские. Вы вот понимаете, как повар, для чего это? Нужно ли это людям?
Это некое искусство на тарелке. То есть, когда тебе приносят, и ты понимаешь, что то, что лежит на тарелке, сделано не просто с идеей. Это довольно сложный продукт. И люди ценят сложность этого продукта, понимая, насколько большое количество времени и сил затрачивает штат, чтобы его произвести. Я не знаю, с чем это сравнимо. Наверное, с Мерседесом. То есть, ты садишься в Мерседес такой, типа, нафига я заплатил столько денег? Ну, типа, и руль же есть, 4 колеса. Пересаживаешься в Запорожье, ты понимаешь. Ну да, я понимаю, за что я заплатил деньги. То есть, люди здесь туда в силы вложили, дизайн.
Так, а ваша профессиональная мечта, она в чем заключается?
Моя профессиональная мечта?
Звезды вы не хотите, мишленовские?
Звезды нет, не хочу. Я хочу как-то передвинуться, например, в область какой-то минимальной помощи в гастрономическом развитии нашего российского населения. Короче, обучение, некое обучение.
Свою школу большую, здание.
Не совсем, да, мы школу-то планируем, но не больше там онлайн-историю, а не физическую. Я в роликах часто очень говорю в своих, что я надеюсь, что благодаря мне вы развиваете свой гастрономический кругозор. Потому что если мы ребенку не развиваем гастрономический кругозор, вырастает человек, который говорит, я это не ем, я это не ем, я это не ем, я это не привык, мне это не нравится, зачем я буду пробовать устрицы? Блин, в мире столько продуктов, которые
ребенку
классные.
Вы сказали.
Ребенок вырастает, превращается в взрослого человека со стереотипами, которые ему заложили родители. Если родители его не развивают с детства как гастрономический, его гастрономический кругозор, он так вырастает на одних макаронах. И он не понимает, что ему надо есть, зачем буду есть устрицу, она попадает в рот, а он знает только текстуру макарон и там сыра, Я для него это все превращается в сопли, как только не называют устриц. А устрица – это самый полезный морепродукт вообще в мире. Им надо просто рассказывать и показывать, что в мире много продуктов, которые вкусные. И когда каждый человек, там, родитель говорит, как вкусно это вообще, каждый раз один, два, три, ребенок начинает такой задумываться, интересоваться, да. Что же там такого вкусного. Да, я попробую. Даже если это ему не понравится, он все равно, у него появится опыт.
Как шеф-повар придумывает рецепт? Доля, на самом деле, у шеф-повара рецептов, которые он действительно сам придумал, я не знаю, они ему пришли во сне. Доля рецептов, которые он где-то подсмотрел, переработал и которые он тупо своровал у кого-то.
Да, я думаю, что 90 на 10. 90 это какой-то позаимствованный опыт, а 10 это, наверное, то, что придумываешь сам. Но, как правило, это просыпаешься утром такой, я придумал блюдо.
Серьезно?
Ну, бывает такое, да. Uh-huh. В интернет лезешь, и ты видишь, что там уже миллион кто-то уже снял роликов про это блюдо и так далее. Как бы там ни было, мы в течение своей жизни что-то слышим, как-то у нас информация падает в голову, и если вдруг с детства я слышал там от тетушки, от того, что вот эти ингредиенты как-то можно сочетать, это у меня откладывалось, а потом, когда я стал профессионально этим поваром, я научился их оттуда вынимать. Я понял, что у меня в голове уже все есть. Просто нужно всего лишь это как-то видоизменить и выбрать то, что нравится мне.
Кулинария же на музыку в этом смысле похожа. То есть, получается, тоже да. Уже, кажется, да. все спели, все сыграли, у нас да. Нот одинаковое количество, много-много веков подряд. И мы все равно каждый раз и стили разные, и направления.
Это вот те самые ноты, которые там у кого-то их больше в ресторане, у кого-то их меньше. И ты из них собираешь. И это можно из 600 ингредиентов можно собирать просто тысячи блюд.
Такой конструктор.
Да, это конструктор.
У шеф-поваров, у вас, у ваших коллег, готовка, процесс готовки, это интуиция или это вот четкое следование каким-то там пропорциям, которые ты сам для себя определил?
Ну, всем известно, мне кажется, ну, во всяком случае, большинству поваров, что и не поваров, что все, что не касается кондитерского мастерства, это все интуиция. Мы все опираемся на свой вкус, и каждый опирается там, на количество жидкости, твердых веществ, еще чего-то. Количество соли. Каждый делает по-своему, интуитивно. Нас, конечно, обязывает работа делать техкарты для того, чтобы можно было калькулировать затраты да, и получать там прибыль. Но, в принципе, все знают, как интуитивно приготовить. Даже если человек не готовил никогда щи, он повар любой. Он интуитивно знает, что нужно. Это капуста, мясной бульон, плюс там картошка, лук или вариации на тему грибы, там, или сниток, рыба или еще что-нибудь.
Я просто знаю домохозяек, которые, я не скажу, что они доводят процесс готовки до абсурда, но, например, они видят какой-то рецепт, они хотят, не знаю, удивить своего мужа, и они начинают на весах взвешивать.
Да.
Мне нужно 200 грамм да. говядины, вот здесь вот листики капусты я разложу, и вот чтобы все четко было. Но можно же как-то вот сделать, просто вот накидать и по ощущениям. Ты понимаешь, что у тебя кастрюля уже заполнилась, воды вот еще чуть-чуть долить.
Я когда учился в училище, у меня первое образование было техник-электромеханик по ремонту подвижного состава горэлектротранспорта. Да. У нас была учительница черчения. Я не помню, как ее зовут.
Такая прям поджарая.
И она на первом занятии говорит, ребята, я вот учитель ваш, я ваш учитель черчения, но есть маленький нюанс. Я не понимаю 3D-изображения, у меня в голове нет 3D-изображения. И я, короче, изометрию начертить не могу. Я не понимаю, как линии будут там, пунктирные, с той стороны грань кубика. Я ее сзади не вижу. Я говорю, я вижу, можно я вам буду помогать там что-то чертить? Она такая, прекрасно, давай. И она мне, у меня пятерка была по черчению. Так вот, эти люди не понимают 3D-изображения еды. У них нет интуитивного понимания, как варится или жарится. И поэтому им нужно следовать четко инструкциям. Они как роботы.
И но даже... не обязательно, что потом в итоге получится.
Да, не обязательно, что получится. Он скажет, я следовал рецепту, у меня тоже на канале есть такие комменты. Рецепт гомно. Почему? Я следовал вашему рецепту, но у меня ничего не получилось. Блин, у тебя ничего не получилось, ключевое. А не рецепт плохой. У тебя в конце ничего не получилось, потому что ты неправильно сопоставил все элементы. Процесс.
Как шеф-повар относится к кулинарным шоу? Это полезно, этого слишком много. Много вредной информации, потому что какие-нибудь самозванцы готовят абсолютную дичь и дискредитируют, в принципе, профессию.
Да, есть такое. В наш век развития гастрономии очень много всякой информации. Для того, чтобы хоть чуть-чуть разобраться, кто тебе ближе и кто правдивее, Для этого нужно иметь минимальное гастрономическое образование. Вот я знаю уже ряд частных школ, которые открывают гастрономические классы для того, чтобы с детства людям рассказывать, детям рассказывать, из чего состоит еда и как ее нужно воспринимать, какие есть технологические обработки. И вот тогда человек с минимальным гастрономическим образованием понимает, лгут ему или нет. Прослойка средняя, они не понимают. С 18 там, до 30. Вот этот промежуток, когда люди женятся и выходят замуж, такие типа, блин, надо же готовить что-то мужу. И они такие, куда идти, что? А образования нету, они такие, раз в интернет, а там просто миллиард всяких людей.
Семьи рушатся.
Семьи потом рушатся, конечно, потому что они что попало, понаготовят. Муж такой, ё-моё, опять у него не получается. Что же делать? Это очень тяжело. В этом есть как бы некий свой минус. Но, с другой стороны, есть уже появились школы, которые тебе могут что-то объяснить, и ты уже более-менее ориентируешься. А в-третьих, ну вот у людей откликается, не откликается. Они верят, если человеку, то у них все получается. То есть надо выбрать для себя даже вот блогера какого-то определенного или ведущего. А шоу, что касательно шоу, мне так довелось побывать же фуд-продюсером и мастер-шеф, и мастер-шеф дети, кулинарный поединок, и битва шефов, и 2,5 повара. Какие гастрономические шоу еще были. И были, было время обедать с Наташей Королевой на Первом канале. Первые там 50 программ, наверное, я тоже был фуд-консультантом, потом сказал, не-не-не, ребят, я в таком графике работать не могу за эти бабки, там просто такой поливалово, 5 дней просто.
Фуд-продюсер что делает?
Фуд-продюсер прописывает совместно с продюсерами, с основными, некую канву всего шоу гастрономическую. Нужно найти команду, которая будет на бэкстейдже подготовкой заниматься. Чистить овощи. И если вдруг ускоренные съемки, ну, как вот время обедать. То есть, они готовили полную копию того, что готовит участник. То есть, участник приезжает, например, какая-то звезда и говорит, я буду готовить салат с рукколой и креветками. Я вот это готовлю, вот это готовлю, вот это готовлю, вот это готовлю. Креветки ставлю в духовку и такой, типа, стоп-мотор. Раз духовочка открывается, креветки вынимаются, ставятся уже готовые туда.
А, то есть, это не да. То, что на монтаже потом просто убираются?
Нет, нет, нет. Это прям стоп-мотор. Эти убрали, человек заходит, ставит, и он такой. И когда прошло 10 минут, я достаю креветочки, да? То есть, бэкстейдж полностью подготавливает всю еду, ну, по инструкции того человека, который пришел.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
У нас в гостях сегодня шеф-повар Василий Емельяненко, и это программа «Изнанка» на Эхе Москвы. Как шеф-повар относится к обилию кулинарных приспособлений и дорогостоящих гаджетов? У нас наш ведущий Матвей Гиннопольский нам в одном из эфиров рассказывал, как он купил какой-то безумно дорогой гриль, который как-то там, в общем, он мудрено подключается, ты к нему можешь, по-моему, телефон присоединить и прочее. Настоящему повару вот эти все приблуды, они нужны?
Повара, которые хорошо готовят дома, но не транслируют себя вовне как повара, чаще всего сталкиваются с этой проблемой и, купив такой гриль, они подтестят его и закинут на полочку. В принципе, я всегда говорю, что можно обойтись без многих гаджетов, за исключением миксеров и блендеров. То есть, потому что что-то взбивать руками тяжело. Миксер сам взбивает. А блендеры – это измельчители. Грили дорогостоящие. Я тоже побаловался когда-то давно и не покупаю. Сковорода-гриль. Его, во-первых, легче мыть. Во-вторых, чугун. У меня газ, конечно. Это у кого газ, им вообще обязательно нужно иметь сковородку-гриль.
А что лучше, кстати? Газ или электрическая плита? Ну, с точки зрения готовки. Что удобнее, что правильнее? Чем
удобнее
больше
газ.
Возможностей?
Удобнее газ. Потому что, во-первых, например, сковорода-гриль – это чугун, как правило. Он накапливает очень много тепловой энергии. В плите, в электрической, в современных во всех индукция или хайлайт, в них стоят термометры, которые не дают там ей расплавиться и перегреться. Просто. И она вырубается, да, от чугунных грилей. То на газу, конечно, ты его там раскаляешь до красна и все, обжариваешь, все моментально. Мыть легко, использовать легко, хранить не надо тебе огромное количество места. Тушить там мультиварки. Мультиварка хороша для каш, для круп. Она там выдерживает это замкнутое пространство. Вода все впитывается, все хорошо. Но вот это вот вытягивание из пальцев, что давайте приготовим хрустящие крылышки с гарниром из горошка, мультиварки, ну, блин, что там ерундой заниматься? Я могу приготовить в 3 раза быстрее на сковородке в кастрюле и мыть меньше продуктов. Там не надо ничего вытаскивать, не обжигаться, не... Все доступно. И на газу еще, когда, например, жаришь что-нибудь, маслица в соприкосновении с соком, выделяемым из курицы там, или из мяса, или просто даже бывает руку намочил и вот так вот воды капнул, масло взрывает воду, и вместе с водой начинает, ну, как бы испаряться, в воздух выскакивать. Почему забрызгано бывает все вокруг. Горелочку берешь, и не надо поливать, чтобы сделать фламбе, никакого коньяка в пищу.
Что такое фламбе?
Фламбе – это когда загорается. Когда
красиво горит.
Коньяк наливают, потом горелочкой поджигают, все. Так можно, так, во-первых, опасно, а во-вторых, невкусно, потому что у тебя там этот аромат коньяка. То есть такой лайфхак, когда вот есть масло немножко, и там мясо жарится, ты водички чуть-чуть брызгаешь, а у тебя пламя, сковородку сдвигаешь и начинаешь чуть-чуть двигать. И вот эти, вот эта вода взрывается, а это все загорается масло, и получается вкус гриля, вкус огня, вкус барбекю, вот такой вот.
Сковородок сколько должно быть у шеф-повара?
Ну, минимум 3, наверное. Одна чугунная гриль, одна стальная для того, чтобы она прекрасно накалялась, сталь очень хорошо передает тепло и быстро остывает. И алюминиевую, без толстого дна, для какого-то тушения.
От чего зависит, работает ли шеф-повар в перчатках или без? Ну, и вообще, в принципе, повара.
Чаще всего повара пользуются перчатками, когда, во-первых, не хотят испортить руки, какие-то агрессивные среды. Уксусные маринады, кислота и соль начинают разъедать кутикулу, потом они лопаются. Много моешь руки, они лопаются, потом начинает попадать какая-нибудь инфекция, начинает, не дай бог, там грибок ногтя какой-нибудь или еще что-нибудь. Когда ты много находишься в перчатках, руки не дышат, это тоже размножение каких-то там бактерий, тоже может там расслаиваться ноготь, кутикулы и так далее. Долго тоже нельзя находиться. Чаще всего надевают перчатки тогда, когда на открытой кухне отдают людям в поле зрения еду. Потому что повара очень часто руками стейки переносят с тарелки на тарелку и еще что-то. Придерживают руками.
Не возникало чувство вот этой вот
какой-то брезгливости. Что повара все равно все будут делать руками. Всегда. Видит это человек или не видит? Это там на кухне, они все равно будут все руками делать. То есть стерильность, она не зависит от наличия перчатки или нет. Это зависит от аккуратности повара и от того, какой бардак у него на столе. Если повар не аккуратен, то у него доска всегда грязная, и там размножаются бактерии, и он мясо это свежее кладет сюда, а потом берет готовое мясо на эту же доску, режет его и так далее. Аккуратность. А перчатки, это, я говорю всегда, чтобы не измазать мои руки, я надеваю перчатки и делаю что-либо.
Ну, там, фаршик.
Гриль чищу, фаршик вымесить, да.
Отношение шеф-поваров к фастфуду?
Ой, да.
Например.
Нормально повара относятся к фастфуду.
Я так понял, может быть, неправильно, что шеф-повар, это все-таки, если не про высокую кухню, то про какую-то еду, в которую ты вкладываешь какую-то душу. А шаурма, это вот тяп-ляп. В одном месте ты даже можешь каждый божий день покупать эту шаурму у них. Будет разный вкус.
Это был какой-то анекдот, ребята прислали, мол, типа, дома у меня получается настоящая шаурма. Я вот научился. Я вот все время ее делаю, даже пару раз отравился как-то, да, по-настоящему. Вот как настоящая у меня дома шаурма получается. И я всегда говорю так, нужно любую пищу воспринимать, ну, как-то более-менее адекватно. Вот ты выбираешь для себя некий фастфуд, который тебя устраивает, в котором у тебя не болит живот, и к которому ты говоришь, не каждый день туда ходишь, а по каким-то там выходным или раз в месяц, чтобы утолить какой-то вот этот вот наркотический голод, который появляется. И вот для меня, например, запах в самом популярном фастфуде, он отвратительный. Но люди же в очередях стоят, они же за каким-то наркотиком туда пришли, для меня это загадка. Поэтому я всегда говорю...
Вам на это скажут конспирологи, что что-то подсыпают просто в блюдо, и поэтому это такая вот зависимость.
Ну да, как ФОБО. А повара все знают, что туда сыпят глютамат натрия. И люди стоят за глютаматом натрия. То есть они как наркотик это воспринимают. И даже это в полной мере можно назвать наркотиком, потому что ты реально привыкаешь
к вкусу. Глютамат это вот усилитель вкуса,
да,
усилитель. Который у нас во всякие вот,
да.
Не знаю, ну, всюду.
Всюду добавляют. И люди на это подсаживаются, потому что они не могут получить дома такой вкус. Для них это вау! И я сам хожу на Даниловский рынок и ем ФОБО. Я четко осознаю, что там глютамат натрия, и мне вкус нравится именно.
А вы его вот чувствуете?
Поэтому. А тут очень просто. Если ты съедаешь пищу, и потом очень сильно хочешь пить, это глютамат натрия. Да, прям полость рта высыхает. Тебе нужен чай, сладкий чай, сладкую газировку, сладкое что-то. Вот тебе чем-то надо вот это запить, какую-то непонятную жажду. Вроде бы это не жажда, когда ты, например, двое суток не пьешь воду, и у тебя жажда воды. Ты осознаешь, что это ты пить хочешь, твой организм. А тут охота запить. Бывает китайский ресторан, они же все там на глютамате. После китайщины выходишь и прям такой, чем-то запить надо, чем-то запить надо.
Те шеф-повара, которые не занимаются азиатской кухней, вы, например, глютамат натрия и какие-то всякие ешки, вы добавляете и от чего это зависит?
Глютамат натрия я не добавляю. Если
вдруг... Но вы же понимаете, что это добавит
да,
вам
да,
очков.
Да, это очков добавит. Многие, кстати, я не буду... открывать секрет, во всеуслышание есть прям рестораны, которые вот на слуху у многих, которые активно это используют. Но в небольших количествах для того, чтобы не палиться, да, чтобы у человека не вызывало жажду яркую. Потому что все говорят о том, что жажда – это глютамат. Но добавляют, прямо вот по чуть-чуть добавляют, подчеркнуть вкус. Но нужно учесть один маленький фактор. Если в блюде нечего усиливать, его не усилишь, он становится кислый по вкусу.
Шеф-повар Василий Емельяненко сегодня рассказывает о своей профессии в «Изнанке» на «Эхе Москвы». Для ваших заявок на участие в этой программе есть специальная почта изнанка2019@gmail.com. Жду ваших писем и предложений. Мой гость и я, Алексей Нарышкин, вернемся к вам сразу после перерыва на новости и рекламу.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Наш эфир продолжается. С вами Алексей Нарышкин. И мой гость сегодня в «Изнанке» – шеф-повар Василий Емельяненко. Про вашу интернет-деятельность еще несколько вопросов. Что нужно сделать, если хочешь стать фуд-блогером? Сам готовишь, друзьям нравится, и ты хочешь вот выйти. Угу. Надо ли влезать вообще?
Ну, на сегодняшний день уже поздно. Влезать. Вот да, уже высокая конкуренция. Вот Обломов, например, да, у него 3,5 миллиона подписчиков. Он начал делать почти 9 лет назад. Он тогда был первым. И вот люди, которые с ним все эти 8 лет, они зачем пойдут к какому-то незнакомому блогеру? Не авторитет, да. То здесь 8 лет ты понимаешь, что вот человек уже сам вырос на своих ошибках. Поэтому вот кто успел в какой-то момент времени. Я вообще не понимаю, как у меня так получилось.
В последний вагон.
Да, я в последний вагон. Потому что вот ребята, многие повара, я смотрю, у них есть YouTube-каналы, и они готовят неплохо. Но там столько, там такая масса нюансов, которых вот ну, сразу так не расскажешь. Во-первых, нужно, чтобы было много контента.
Если... Много контента – это рецепты?
Контент, в принципе, количество роликов. Нужно вообще сидеть тише воды, ниже травы, пока ты там не наснимаешь 50-70 роликов. Мы очень долго делали, целый год вообще никаких движений не делали в области распространения нашего контента. Вот. Но а потом, когда мы уже начали это активно продвигать, то народ такой, типа, о, нам интересно. Нам интересно. Потом нужно выбрать, кто своя аудитория, для кого ты делаешь. Если это молодежь, значит, нужно делать что-то сумасшедшее. И то, что требуется, ну, то есть, что-то очень простое, очень хипстерское, современное такое, типа, хот-доги, бургеры, всякую шаурму и так далее. Значит, если это бабушки и дедушки, значит, нужно что-то фундаментальное делать.
А есть такое?
Да-да-да, есть прям. Есть бабушки-блогеры, которые фигачат там одну консервацию, например. Но у них подписчиков там адское количество. Потому что все бабушки в мире, которые более-менее с гаджетами, там, знают, что делать, они все на консервации. У меня мама так, она только-только недавно, значит, прочухала эти гаджеты, и она такая, это что, это в Ютубе, да, ух ты, я перестала смотреть телек. Она такая, как залипнет, короче, она говорит, я мне день прошел, я в Ютубе, випец, тут консервация такая, а здесь сало-соль, а то тут, воу. И это делают там бабушки по консервации, кто-то бабушки по пирожкам, там есть каналы, там одна выпечка какая-то такая простая, не торт, а именно пирожки с этим, слойки такие, какие-то простые ватрушки, еще что-то. Если аудитория совпадает, если ты видишь, что ты разгоняешься, значит тебе нужно в этом направлении работать. Но в какой-то момент времени, вот как мы заметили, нужно менять контент, то есть нужно добавлять что-то новое. Нужно и все анализировать, все смотреть, все пробовать и не бояться. Но самое главное, это много надо снимать. Много. И если вдруг не нравится подача звуковая, если ты выглядишь как дебил, если вдруг, не знаю, там, ты там жирный, как свинья, и люди такие, типа, это что, я буду готовить эти рецепты, я буду такая же жирная, как свинья? Не-не-не. А девочки, значит, девочкам все, к тебе вход закрыт.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Василий Емельяненко рассказывает о работе шеф-повара в эфире «Эхо Москвы». Как выглядит рабочий день у шеф-повара в ресторане? Каждый день приходит и, руководствуясь вот этим своим собственным меню, он что-то действительно режет? Или для этого есть кулинарные рабы?
Ну, есть там и рабы, да, есть такие довольно интересные творческие люди. Но, во-первых, су-шефа надо подыскать такого, который будет понимать тебя.
Это помощник?
Это правая рука, и, как правило, су-шеф – человек, который следит за всей кухней. Он следит за чистотой. Он следит за временем отдачи, он следит за наличием заготовок. И он уже по почкам мочит вот всех вот этих кулинарных рабов. Или в простонародье повар-универсал или повар там, холодного цеха или горячего цеха. Кулинарные рабы, мы их называем, как правило, людей, которые такие немногословные. Это, как правило, не русские люди у нас, их, они как дворники там, и так далее. То есть, им говорят, давай дерешь лук. Хорошо. Все, пошел такой, чик-чик-чик-чик, режет по комнате. Не режь лук. Хорошо. Это вот такие кулинарные рабы. Вот. Су-шеф, короче, следит за всем, а шеф, он сделал меню вместе с су-шефом, научил команду. И су-шефу говорит, смотри, вот, как правило, вместе с су-шефом идет разработка меню, чтобы су-шеф уже на стадии мозгового штурма понимал, о чем...
Реализация.
Да, как это реализуется, в чем идея. В чем идея. Потом ставится, в голову вбивается меню, сдается экзамен на знание блюд, каждый должен запомнить это блюдо, и все, оно пошло все на отдачу.
Вам надо прямо запоминать, а нельзя какой-нибудь стикер повесить?
Там стикер висит, и картинка висит, все висит. Но, как бы, если за пара, то, типа, а как, так, где у нас это все, там, типа, там, 2 минуты он ищет на стене, где эта картинка и где этот, так не должно быть. То есть, они должны быть все на автомате, все делают в каждом своем цеху. А шеф, он либо стоит на отдаче, то есть, финализирует блюдо и говорит, так, не надо мне складывать кальмара на ризотто, кальмара принести на отдельной сковородке, вы же обжариваете на отдельной, вот и принесите на отдельной, я сам выложу. Все, он финализирует, то есть, он отдает уже, он пробует по вкусу, все по вкусу, чтобы соль, досаливает где-то, чуть-чуть масла доливает. Это такой день сурка, то есть,
конвейер.
Заготовки готовы? Готовы. Так, у нас все готово? Готово. Вечером, значит, народ готов? Готов. Завтраки готовы? Да. А кто у нас сегодня был? А сколько косяков? А сколько этого? А сколько там акты списания? Акты списания такие. Значит, гнаничком вы журнал ведем? Ведем. Ну-ка, посмотрели
что,
так.
Что?
Ну, там наличие гнаничков на руках, на лице у персонала есть гнаничковый журнал.
Такие. А это надо прописывать?
Да, надо вести. Значит, у человека, да, там, есть, нет, там, и так далее. Это все записывается. Так же, как журнал акт списания, дата. Сколько граммов чего выкинули? Того сего, огурцы сдохли, выкинули, там, это, курица сдохла, выкинули.
Слушайте, а вот про огурцы сдохли, шеф-повар, если какой-то продукт подпорчен, он всегда это выкидывает? Если у тебя половинка огурца стухла, вторую можно использовать? Нормально шеф-повар использует?
Вообще нет, но вообще используют. Ну, как бы по правилам надо бы выкинуть, потому что мы же не понимаем, какое количество там заражений
просочилось
в ту часть.
В общем, используют, но никому об этом не рассказывают.
Да, используют, но никому об этом не рассказывают. Об этом никто не хвастается. Но вообще, как правило, команда есть для того, чтобы следить, чтобы ничего не выкидывать. Например, есть такие методы, когда последний там день хранения, не знаю, рыбы. Ну вот, стоит дата, все, ей уже завтра ее выкинут. А рыбы еще там, допустим, килограмм. То есть, на 5 порций по 200 граммов, допустим. Это жирная порция такая, 200 граммов рыбы. Ну, допустим, утром штат, персонал весь собирается, бла-бла-бла, 5-минутка. Шеф, что у нас сегодня стоп, что у нас сегодня старт? Старт, это нужно срочно продать. Поэтому официанты говорят, у нас сегодня шикарная рыба. Я вам рекомендую, вам нужно
это
прямо
вот так брать. Вот попает?
Да, прям это. И поэтому, и когда она шикарная тоже. Типа, сегодня завезли устрицы. Устрицам 3 дня, допустим, до конца жизни. Не потому, что они там... Ну, это живой организм, который надо есть живым, а потом, если у тебя нет аквариума, они сдохнут. И поэтому, когда их привезли сегодня, там прям атака клонов такая. Ребята, устрицы, у нас свежайшие устрицы. Сегодня только привезли, давайте бегом. Все там, давайте, пяток устриц, все. Вот таким образом это старт называется или стоп. У официантов есть в своей там коморочке или на выходе в зал, на кухне, старт, стоп, колонка. В стопе стоят те блюда, которые нет закупки, нет заготовок. Допустим, у нас там... Стоп по какой-то причине. Бывает такое, блюдо не очень хорошо идет, и постоянно на него кто-то жалуется, и шеф говорит такой, так, это блюдо в меню стопим, пока не придумаем новое, оно всегда в стопе. И все люди приходят, там иногда чужие какие-нибудь залетные захаживают, такие, есть блюдо? Нет у нас, извините, оно только что закончилось. Вот только что последнюю порцию отдали, все, извините, закончилось. Сегодня вообще как-то особо раскупилось. Вот супа было 20 литров, сожрали вообще. Да, вот 12 часов, вот в 10 открылись, за 2 часа 20 литров супа сожрали. Ну, то есть официанты всегда что-то такое интересное должны рассказать тебе, чтобы ты не обиделся.
А процент заготовок? на кухню в ресторане.
Это все вот опытным путем. Как у тебя люди ходят, все знают, что в пятницу, субботу много людей, все там подбухать придут, и значит нужно много закусочек и меньше горячего. А в будние дни идут офисники, значит к обеду нужно много горячего, мало закусок. И поэтому там в будние дни заготовки больше на горячее блюдо, а в выходные больше на закуски, меньше на горячее, потому что люди, как правило, там паштетики всякие, яички.
А эти заготовки, они за какое время? Процент еды, в принципе, в среднем, которые уже приготовили и для тебя, вот я не знаю, подогреют или только наведут какой-то лоск, насколько он велик? А супы же не варят для конкретного клиента?
Нет.
Суп где-то там в чане, в холодильнике?
Да, стоит, и он, как правило, тут в зависимости от, скажем, соблюдения каких-то норм, там некоторые говорят, в микрухе нельзя разогревать там суп. Ну, микроволны, типа, плохо и так далее.
Плохо?
Да.
Ну, типа, действительно плохо?
Да. Ну, типа, микроволны – это не полезно. Так же, как и носить телефон там в районе гениталий, плохо, потому что там это излучение какое-то идет. Но если бы там каждый это все разбирал, в гугле можно набрать излучение приборов. Самое сильное излучение – это бритва мужская. То есть, прям телефон по сравнению с бритвой, он просто на 25-м месте. Кто пренебрегает этими вещами, значит, супы всегда разогреваются в микроволновке. Почему? Потому что процесс кипения на плите, он каждый раз разрушает картошку, цветность борща красного, он становится некрасный и так далее. Микрыч поставил, пеу, там 2 минуты. У тебя он остался красный, весь прогрелся изнутри, и ты его раз отдал, и все, как бы проблем никаких нет. Значит, горячее блюдо. Если это котлеты, то может быть такое, что они наполовину приготовлены, потом заморожены, а потом просто их разогревают по конвектомате и отдают. И они как бы, они, если будут полностью приготовлены, они при разогреве будут сухие, да? А когда они не полностью приготовлены, то они очень хорошо доходят. Не полностью приготовлены для того, чтобы время в конвектомате было не вот такое, а вот короткое.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы», шеф-повар Василий Емельяненко сегодня в программе «Изнанка». Какие бывают профессиональные заболевания у шеф-повара?
О, профессиональные заболевания – это поясница и ноги, это потому что ты стоишь все время.
Ходит много. Да. Что-нибудь с рецепторами? Нос перестает работать просто потому что всю жизнь вот эти ароматы?
Нет.
Вообще, если нюх откажет, это все, это конец, профнепригоден?
Ну да, профнепригоден. Хотя...
Но можно же не пробовать. Опять можно же, не пробовать, есть такая память рук. Ты помнишь, что вот сюда щепотку соли. Вот
а кто-то из ребят рассказывал. Да, по соли и сахару понятное количество. Бывает такое, что ты не понимаешь, что мясо воняет. Представляешь, ну оно там курица пролежала, вроде дата нормальная, а курица она же быстренько сдыхает, там надо за ней глаз за глаз. Ты открываешь пакет такой, пожарил, чуваку приносишь, а он такой, типа, что это у меня тухлую курицу пожарили? Официант такой стоит, краснеет. Не знаю, сейчас я уточню на кухне. А там шеф такой, типа, ребята, что, вы готовите? У меня насморк сегодня, я вообще ничего не в курсе, что происходит. Да, такое может быть.
Вопросы из Гугла, это то, что спрашивают про поваров в интернете чаще всего. Почему повара толстые?
Это нарушен обмен веществ.
Это не потому, что пробуют все?
Да, это потому, что пробуют все. За вечер повар, получается, что запихивает в себя огромное количество проб. Вот эту на соль, 40 супов попробовал, из тарелочки по ложечке там зачерпнул. Там потом этого попробовал.
Вместо обеда и ужина. Или это еще больше?
Это когда ты организму не даешь полноценный, а ты постоянно его чем-то там чик-чик-чик-чик, дразнишь его, да, слюна выделяется, и там начинаются вот эти болезни, всякие 12-перстные кишки, язвы и так далее.
Почему, опять же, не мой вопрос, а пользователи в интернете, почему повара пьют? Я не знаю, пьют ли воду или пьют ли алкоголь?
Алкоголь, наверное, да, очень часто среди поваров распространенная штука.
На смене, на работе или,
бывает, ну,
или как вредная привычка?
С похмелюги приходят, а бывает кто вот и на работе.
Почему?
На этот вопрос вообще невозможно ответить. Но такие люди, наверное. Ну вот, ну, как, не знаю, как
не
говорят.
Не можешь сказать, что прям тяжелая профессия, и ты упахиваешься на ней?
Ну, есть местами упахиваешься. Бывает, что за день не присел ни разу. Я, бывает, там еду домой, жена приедет за мной, говорит, ну, поехали. Все, ресторан закрылся, и мы едем в машине. Я говорю, слушай, я забыл в туалет сходить. То есть я в 10 утра приехал, я в 10 вечера вспоминаю, что я в туалет даже забыл сходить. Даже по-маленькому.
Ну, слушайте, вам на это шахтеры скажут, ну, чувак, что, о чем ты говоришь? Какая тяжелая работа?
Тяжелая работа, какая тяжелая работа. Если большой ресторан, большое количество, например, в коренном цехе, коренщики, это те, кто зачищают овощи, у них может быть зачищено там, до 150 килограммов овощей в день. Им эти овощи нужно принести, потому что в ресторане нет такой позиции отдельной, как грузчики, которые тебе с места на место все переносят. Потом, если варятся супы, например, объемами там 50-60 литров, кастрюлю 50 литров горячего супа, вдвоем даже бывает тяжело нести. Потому что, во-первых, ручки, полотенца, у тебя ты несешь, у тебя от кастрюли жар идет, у тебя рука там нагревается и так далее. В горячем цеху ты стоишь, у тебя от плит, если они не газовые, а вот такие вот стальные, полностью нагреваемые, человек поворачивается, а он как из бани. Из него прям, у него рожа красная, и с него аж течет все. И он стоит в горячем цеху. Это прям тяжеловато. И на ногах стоять. Вот шахтеры и шахтеры. Шахтеры, возможно, они физическим, там, спина у них работает как-то. То здесь ты, когда все время стоишь, ты привык стоять настолько, что когда садишься, носки надеть для тебя трудно, потому что у тебя позвоночник привык просто не сгибается. Да.
А почему повара не любят официантов?
Такое очень часто бывает. Официанты всегда прибегают, они же представители зала, они такие... Чего так медленно? Чего так... Я уже 15 минут жду, у меня клиент сидит, клиент возмущается, быстрее, быстрее. И они начинают все время возмущаться как клиент. Потому что если официант с кухни поздно приносит, клиент недоволен не только кухней, но в первую очередь обслуживанием как таковым. Он ему не оставит чаевых. Поэтому официанты всегда, короче, напрягают кухню. Если кухня, если официанты делят чаевые с кухней, тогда, как правило, они живут очень мирно и дружно. Но в некоторых заведениях официанты не хотят делить чаевые с кухней. Они говорят,
им устраивать темную повара?
Ну, нет? Такое тоже может быть. Тогда повара говорят, прибегает официант, ребят, есть что-нибудь на став поесть? Они такие говорят, мы не успеваем, у нас запара. Они такие, ну что-нибудь сделайте. Иди в жопу, мы, блин, ты видишь, мы фигачим, нам некогда делать тебе что-то. И когда официант весь день голодный, он злой. Там все очень просто. Там есть методы, как воткнуть шило официанту, и у официанта есть методы, как воткнуть шило этому самому. Он просто блюдо приносит назад и говорит, клиент сказал, что это невкусно. Поменяйте блюдо. И тогда кухня, как бы, это должна все списать в акт списания. Блюдо целиком пишется «блюдо», такое-то целиком в списание. У босса, он когда смотрит акт списания, такой, так, ого, это что это? На этой неделе у вас 8 блюд в списании. Все по себестоимости, с них всех, со всех все скидываются, делятся и так далее. То есть это серьезная такая штука. А официантам это вот когда, типа, ты сегодня голодный, и завтра ты будешь голодный, и послезавтра голодный. Давай дома готовь, приноси с собой бокс и кушай.
А если кухня отказывается готовить? Если повара просят выйти в зал, это позор? Ну вот, например, клиент недоволен тем, как приготовлено, пересолено, перчено, курица. Пахнет не так, как надо. Давайте мне повара сюда.
Да, может быть такое, но это не позор. Да ну нет, надо просто выйти, здрасте, здрасте, со всеми поздороваться, здравствуйте, здравствуйте, все, здравствуйте. У клиента уже есть ощущение, что тебя здесь все знают, и ты прекрасно тут тусуешься. Ему становится неловко, да. Так что вы хотели, он такой, ну вы знаете, ну тут как-то вот мы попробовали, для нас мясо солоновато. Ну проблем, мы сейчас все переделаем, не переживайте. Так, а что вы там на десертик заказали? Мы еще не заказывали на десертик. Ну хорошо, мы вас десертиком угостим.
То есть лучше выйти, а отсиживаться где-то там.
Да, да. Да, нельзя, конечно.
Последнее самое спрошу. Почему одни люди, например, закончив какие-то кулинарные техникумы, они всю жизнь работают в столовке, а кто-то вообще без образования, намекая, например, на вас, все-таки карьера сложилась?
Когда я работал на канале ТНТ, я был прикреплен, я находился внутри коммерческого отдела. Наш босс вкладывали деньги в продажи, чтобы эффективнее продавать. А так как мы не продавцы, но мы в продажах, тоже как бы в этом отделе, мы со всеми вместе посещали массу тренингов. Работу с возражениями, тайм-менеджмент, техники продаж, техники коммуникации там, и так далее. То нас просто прокачивали, и сложилось такое автоматическое, когда ты работаешь на телеке, очень много клиентов, ты автоматом набираешься опыта, как работать, как двигаться, как куда туда-сюда. Где-то ломаешь какие-то свои внутренние там, комплексы, и ты идешь и знакомишься с этим человеком, хотя он тебе противен, находишь с ним общий язык и так далее. И вот это все помогает расти и выстраивать свой жизненный цикл, свой жизненный путь. Поэтому у некоторых нет такого опыта, и они очень закомплексованы, поэтому они фигачат, у них все хорошо.
То есть, если ты пришел однажды в столовку и замыкаешься, то ты, скорее всего, там и...
Да. А когда у тебя есть амбиции...
То есть, такой... если ты интроверт, ты обречен.
Да, ты обречен, да.
Грустная история.
Грустная история. То есть, нужно хотя бы как-то анализировать... свое движение к успеху для того, чтобы к нему идти.
Круг общения и развивайся, мастер-классы, записывайся, не знаю,
смотри. Ну, в том числе, да, надо вкладывать в себя деньги в любом случае, потому что на том этапе я, конечно же, ходил и просто платил за мастер-классы там, со всеми знакомился. Я даже понимал, где, например, есть шеф-повар какой-то величины, дает мастер-класс, и довольно дорого. Я только ради того, чтобы с ним познакомиться, заплатил за этот мастер-класс, шел на мастер-класс, учился готовить, и потом бла-бла-бла-бла-бла, вот я там такой-то, вот, а можно я к вам в гости в ресторан приду, вот, или там, и ты уже знакомишься с шеф-поваром. Начинаете общаться, и у тебя складывается круг шеф-поваров, которые тебе, там, 20 человек дают 20 новостей, и ты все время в курсе, что происходит в Москве.
Нетворкинг
такой, да, и все, и ты в этом тусуешься, начинаешь, заходишь, там тебя приглашают туда, потом здесь, говорят, просто приди, посмотри, там дегустация мороженого, на мороженое пришел Вологодское, познакомился с девчатами с Вологодского комбината. Они мне рассказали, какие ингредиенты они используют для мороженого. Они супер. Я с ними познакомился. Потом через год они делают мастер-класс какой-нибудь. Они там про меня вспомнили такие. Давай его пригласим. И это все. Есть финальная цель. Понятные шаги. Все, ты идешь к успеху. Ну и дальше коммуникабельность. И не стесняться знакомиться с людьми.
Спасибо огромное. Василий Емельяненко, шеф-повар, был сегодня в программе «Изнанка» на Эхе Москвы. Вы также сможете стать героем программы, если пришлете мне заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, и добавьте ссылки на ваши социальные сети. Текстовую версию и аудиоверсию этого эфира и всех предыдущих выпусков вы можете найти на сайте echo.msk.ru. На этом у меня все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».